«Живая природа» с Эдгардом Запашным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Да, все правильно, вы не ошиблись. И это не запись. Мы в прямом эфире. Время нашей программы поменялось. Эдгард Запашный, Кирилл Бакеев сегодня в студии. С чем связано то, что время изменилось? Честно говоря, работы прибавилось. Просто проклятая популярность. Добавили количество представлений. Теперь я работаю еще и по четвергам. Поэтому, друзья, извините.
Главное, что вы с нами.
Спасибо большое.
В какое время, это уж не важно.
Спасибо. Главное, что зритель с нами. Главное, что слушатель с нами. Вот что главное. Спасибо большое, что и вы тоже поменяли свое время. Может быть, кому-то это неудобно, а может быть, кому-то даже и наоборот удобно. В общем, посмотрим. Друзья мои. Значит, первая новость у нас связана сегодня с Олимпиадой. Олимпиада, болеем, смотрим, и я на своем телеграм-канале провел опрос, смотрите или не смотрите. Вы знаете, 85 моих подписчиков, процентов, сказали, что не смотрят Олимпиаду.
Не смотрят.
Не смотрят. Мне кажется, здесь очень много факторов способствует тому, что, в принципе, популярность Олимпиады упала в наших глазах. Мне почему-то кажется, что это типичная тема для России. Флага нет, гимна нету, информационная поддержка, мне кажется, гораздо меньше, чем раньше.
Из-за пандемии это точно.
Плюс пандемия, у всех свои проблемы, и атмосфера на Олимпиаде не такая, как она обычно. Отсутствие зрителей, то есть у кого-то родственники ездили, болели, присылали оттуда какие-то сообщения, и всем было приятно посмотреть и своего человека на трибуне в том числе. Крики, визги, сопли, слезы. Всего этого сейчас нету на Олимпиаде, к сожалению. Поэтому Олимпиада другая. Я буду надеяться, что она так и останется другой, что следующая Олимпиада уже через 3 года будет нормальной. Нормальный, дай бог, чтобы все в ситуации поменялось. Но новость у нас нехорошая.
Грустная.
Дело в том, что да, на Олимпиаде произошел, в буквальном смысле слова, трагическое событие произошло. Лошадь покалечилась. В Троеборье лошадь швейцарского жокея получила серьезную травму, несопоставимую с ее дальнейшей жизнью. Хотя травма достаточно легкая в плане человеческой. Порвала связку.
Крестообразную.
Да, порвала связку, но, видимо, современная ветеринария сегодня не позволяет, так сказать, помочь этой лошади. И было принято вот такое серьезное решение с согласия самого владельца лошади, жокея, всей команды и, в общем, Олимпийского комитета. Лошадь, к сожалению, усыпили. Я, честно говоря, думаю, что это вообще первый раз на Олимпиаде.
Да, это так и есть. Это первый раз на Олимпиаде, да.
Вот, то есть создан определенный прецедент, и понимаю, что, наверное, на сегодняшний день зоозащитники или в большей степени зоорадикально настроенные люди наверняка воспользуются сейчас этим случаем для того, чтобы продолжать продвигать идею, что животные не нужны на Олимпиаде. Был случай, когда запускали голубей. Угу. Голубь пролетел не в том направлении и, по-моему, попал под тот самый знаменитый факел. Не буду вспоминать, на какой-то Олимпиаде. В общем, голубь чуть ли не сжарился на лету. Запретили. На Олимпиаде в Австралии животные были использованы, лошади, как национальное достояние. Они там скакали на церемонии открытия-закрытия. Тоже большое давление было оказано на устроителя Олимпиады, что животные вот не должны быть в спортивных соревнованиях. Однако конный спорт существует. Еще раз повторю, уверен, что сейчас давление на конный спорт будет колоссальное. Что на полном серьезе начнутся обсуждения того, что не запретить ли конный спорт в целом. И я бы с удовольствием на эту тему поговорил со старшим тренером сборной России по конному спорту Владимиром Белецким. Здравствуйте, Владимир Юрьевич.
Да, здравствуйте, здравствуйте, дорогие слушатели, здравствуйте, дорогие ведущие, прекрасно вас слышу. Да, к сожалению, у нас на Олимпиаде случился такой случай, действительно, впервые на Олимпиаде, не впервые на спортивных соревнованиях, но на Олимпиаде впервые лошадь получила такую травму и приняли решение ее усыпить. И это уже произошло, я думаю, да, будет определенное давление, но, скажем так, в защиту хочу сказать, что для нас лошади – это не инвентарь, это не просто существо, которое мы используем в своих целях для того, чтобы показать или доказать какие-то свои спортивные амбиции. На сегодняшний день спортивные лошади – это наши партнеры, как любой партнер, скажем, в фигурном катании, где или член команды в других видах спорта, и отношение к этому животному, и здоровье, и безопасность этого животного на всех соревнованиях стоит на первом месте. Что бы ни было на первом месте, безопасность и здоровье. Но спорт, особенно троеборье, достаточно травмоопасный вид спорта, и, к сожалению, травмы случаются. Лошади, которые выступают там, это не просто домашние животные, которые не готовы, это атлеты в полном смысле этого слова, которые и психологически, и физически полностью подготовлены, и перед тем, как они смогут принять участие в столь сложных соревнованиях, проводится огромное количество ветеринарных исследований и профилактических исследований, которые помогают оценить готовность лошади к этим мероприятиям. Но, к сожалению, как и в любом другом виде спорта, травмы случаются во всех видах спорта, и у нас происходят травмы. И, к сожалению, это случилось и у нас. Так что нам придется
Владимир этим Юрьевич, жить дальше. Владимир Юрьевич, а вот можно такой вопрос? Я думаю, вот, ну, во всяком случае, я по себе сужу, и я думаю, также, наверное, судят все люди, которые не разбираются в конном спорте, но услышали или увидели эту новость, насколько было действительно нужно усыпление, потому что мы... Мне кажется, меряем здесь человеческими категориями, то есть, ну вот что происходит с атлетом, если он травмируется, да? Ну, там у него следует операция, какой-то период восстановления, и потом он как бы уходит на, ну, на пенсию, там, не знаю, какую-то консультационную поддержку оказывает. И, наверное, люди, не разбирающиеся в конном спорте, подумали, а почему нельзя было бы оставить это животное в живых, прооперировать там как-нибудь, ну и вот где-нибудь бы оно жило спокойно себе в конюшне.
Если бы была бы хоть малейшая возможность на то, чтобы после операции и после восстановительного периода это животное смогло нормально существовать, хотя бы просто вести дальше жизнь и пастись где-нибудь на лугах, в ливаде, отдыхать. Но, к сожалению, это было невозможно. Ни в интересе ни одной из сторон не было принято решение, что давайте усыпим, чтобы просто не мучиться. Это было сделано в интересах именно лошади. Для людей эта травма часто встречающийся, но для лошадей, учитывая ее опорно-двигательный аппарат и то, как эта лошадь ведет свою жизнь, просто невозможно было ее прооперировать, и восстановительный период бы был бы очень-очень тяжелый и очень болезненный для этой лошади. Поэтому и было принято из гуманных целей именно усыпить лошадь. Только из гуманных целей. Если хотя бы минимальная возможность была бы, то, конечно, бы там были все условия на Олимпийских играх, да на всех соревнованиях созданы абсолютно все условия, чтобы в случае возникновения травмы, получения травмы животным, спортсменам, оказать первую ветеринарную или медицинскую помощь этот спортсмен. Там есть все необходимые препараты, группа ветеринаров, специальные машины, которые могут транспортировать лошадь на место проведения операции, подъемные машины, если лошадь оказалась так, что она не может дальше встать. Но, к большому сожалению, это невозможно было сделать, лишь только поэтому было принято решение усыпить.
Можно я добавлю? Во-первых, есть такое расхожее и популярное мнение, что лошадь жива, пока двигается. Угу. То есть пока это лошадь правильно способна шевелиться, она будет жить. Потому что как только лошадь останавливается, по любой причине у нее начинаются проблемы, начиная от пищеварения и заканчивая кровообращением. Это сразу комплекс болезней наваливается на эту лошадь, и лошадь, в принципе, уже не способна существовать. Это первое. Второе, на личном опыте могу сказать, что ветеринарные действия, особенно с крупными животными, они не такие простые, как хотелось бы. Потому что, ну вот, например, приведу пример. У нас там лошадь поломала ногу. Ну вот, допустим, все. И казалось бы, все так просто, возьмите, загипсуйте, как этот человека. Но лошади же не объяснить, что эту, на эту ногу не какое-то время выступать. Нельзя остановиться. Не то, что не надо, в принципе нельзя. Лошадь продолжает эмоционировать, она не понимает, что с ней происходит. Ей время от времени у нее выброс энергии, ей пробежаться в конце концов хочется, значит, ее надо фиксировать. Фиксировать на большое длительное время. Она начинает биться, она не понимает, почему ей не дают двигаться, и травмирует себя еще больше. Поэтому я прекрасно понимаю то, что говорит Владимир Юрьевич, что действительно специалисты дали единственную правильную оценку. А вообще, скажите, пожалуйста, но как сейчас ваши складываются отношения с зоорадикально настроенными людьми? Как давно они пытаются продвинуть идею, что конный спорт не имеет права существования?
Вы знаете, достаточно часто мы встречаем, и в Европе очень часто мы встречаем, но и, скажем так, если быть честно, конечно, содержание животных спортивных, оно проходит на высшем уровне, где учитываются абсолютно все потребности просто как животного, а тем более как спортсмена. Но, к сожалению, не всегда, я думаю, не только с лошадьми, и даже с домашними животными многие люди могут обеспечить достойное содержание. Угу. И здесь мы вот именно с этими защитниками животных, те, которые беспокоятся за содержание животных, то, в каком состоянии находятся, мы заодно. И те люди или те базы, те спортсмены, которые не могут достойно содержать лошадь, обеспечить ей нормальное существование, с ними тоже проводится огромная работа. И здесь мы, наверное, все заодно. Но то, что касается спортивных животных, именно защитников животных, в кавычках, для меня, uh-huh. которые рассматривают их как просто дикое животное, ну, у нас и домашнее животное. Хорошо, давайте возьмем простой пример. Вот, к примеру, где лошадь себя лучше чувствует? На свободе, где-нибудь в лесу, в парке в каком-нибудь, где за ней не следят. Ей нужно постоянно бороться за пропитание, ей нужно постоянно следить, чтобы ее никто не съел, там ее никто не привьет, там ее никто не накормит, никто не почистит, никто не расчистит копыта, никто не проследит, если она затемпературила или какое-то другое заболевание, не окажет эту помощь. Или лошадь, которая находится на содержании, как спортсмен, как атлет, за которым 24 часа в сутки ведется наблюдение, которое получает питание строго по расписанию, это строго спортивное питание, за которое следят ветеринарные врачи, которые прикреплены специальные люди, которые ухаживают за ней. Или это делает спортсмен, или это специально обслуживающий персонал. То есть они находятся в очень-очень комфортных условиях. Да, им приходится участвовать в соревнованиях, да, им приходится показывать высокие результаты, нести физические нагрузки. Но все эти лошади готовы к этому. Не только физически, потому что их тренировали, но на сегодняшний момент ведется огромная, серьезная селекционная работа, где выбирается именно те линии лошадей, которые способны нести эти нагрузки. Но защитники животных, которые ведут такую работу, они были и будут, я думаю, нужно с ними больше вести беседу, больше показывать то, в каком состоянии действительно находятся спортивные лошади и что они получают все необходимое. И в том моменте, где они видят, действительно идут нарушения, где животные, не только лошади, а другие животные содержатся в недостойных условиях, где за ними нет достойного ухода, питания, здесь мы должны быть все вместе. И я знаю, что не секрет, и очень много нападок ведется и на животных, которые находятся в цирке, и поэтому это такая наша общая задача больше вести разъяснительную работу полностью, и показывать. И
полностью с вами согласен.
Да.
Защитникам и... Да. Я понял вашу мысль. Спасибо, что вы ее повторяете не однажды, чтобы это все отложилось на подкорке. Скажите, пожалуйста, раз мы заговорили про Олимпиаду, ну, честно говоря, давно мы не слышим каких-то громких побед сборной России именно в конном спорте. Можете, вот как старший тренер, описать, что не так? Какую работу нам надо еще провести для того, чтобы наши спортсмены, наши лошади все-таки стали подниматься на высшую ступень Олимпийских игр?
Да, конечно, могу и объяснить, в чем причина наших таких не очень супер результатов на Олимпийских играх. Ну, в защиту скажу, что на таком серьезном международном уровне мы не фавориты. Угу. Но такие хорошие среднички пока. Для того, чтобы добиться высоких результатов на крупных соревнованиях, будь то чемпионаты мира, чемпионаты Европы, Олимпийские игры, здесь в этом спорте участвуют два спортсмена. Это спортсмен, человек и спортсмен лошадь. И очень многие задают вопрос, а насколько зависит от лошади, насколько зависит от человека результат. Я вам хочу сказать, что и лошадь должна выложиться на 100%, и спортсмен на 100%. Но для того, чтобы ты мог выступать в спорт конный, тебе нужна лошадь. Это атлет на воспитание, на обучение этого атлета, можно сказать, там, на дрессировку этого атлета, на развитие его спортивных качеств, как у любого другого спортсмена. Нет никакой разницы между лошадью или спортсменом легкой атлетики, гимнастом, просто разные направления, а принцип один и тот же. Он должен быть, талантливый, он должен быть, или животное должно быть здоровое и способное к обучению и готово сотрудничать с человеком. Эти все качества нужны. Значит, есть два варианта. Ты можешь приобрести уже лошадь готовую, кто-то до тебя уже ее подготовил, и этот возраст, допустим, на Олимпиаде можно выступать только с 9 лет. На чемпионате Европы с 8, с 9. Вообще свою спортивную карьеру лошади начинают с 4 лет. Лет – это первые соревнования, они идут в первый класс, и понемножечку, каждой своей дисциплине они начинают развиваться, и с года в год они становятся сильнее и сильнее. Сначала они соревнуются в своих подгруппах молодых лошадей, но уже после 7 лет они, скажем, грубо говоря, после 8 лет они вступают во взрослую спортивную жизнь и могут принимать участие в этих крупных соревнованиях. Но ее нужно научить, нужен человек, который смог бы ее научить.
Так вот, он чего не хватает? Не хватает чего? Специалистов
не хватает,
или
на самом
денег?
Деле, да, вот смотрите. И вот еще раз возвращаемся. Значит, для того, чтобы у тебя появился такой партнер, его нужно воспитать с детства, на это требуется время. Плюс тебе нужно само животное, его нужно приобрести, его нужно где-то взять. А это серьезная селекционная работа. Абсолютно не каждая лошадь может участвовать в соревнованиях. Особенно в олимпийских дисциплинах и показывают.
Значит, в общем, Владимир Юрьевич, я так понимаю, что главное все-таки даже время, не столько деньги, время в самом широком смысле в подготовке атлетов.
И, конечно, удача, да.
Спасибо.
Наш спорт нужно разделить, вот я еще 2 секунды, спорт нужно разделить на 2 вещи. Это до перестройки и после перестройки. И все, что было создано во время Советского Союза, к сожалению, во время перестройки, точно лошади и конный спорт не был такой первой необходимости. Угу. Все пропало, да.
Ну да,
и
сегодня теперь, получается, много времени нужно, чтобы вернуть.
Экономическая система воспитания. У нас все возрождается, у нас постепенно появляются и уже заводчики, которые в скором будущем будут давать нам необходимое количество тех лошадей, которые селекционно отобраны, с которыми мы могли работать.
Но все, Владимир Юрьевич, тогда ждем от вас тогда успехов и от ваших подопечных. Спасибо вам большое. Владимир Белецкий, старший тренер сборной России по конному спорту, был с нами на прямой связи.
Вообще, конечно, надо нашим функционерам обратить внимание, что действительно определенная стагнация в конном спорте у нас существует. Это и выиска, и конкур. А традиции большие. И чемпионы у нас были, и великие спортсмены,
и вообще,
великие лошади. У нас были. Сейчас много федераций на хорошем подъеме, и благодаря личному участию больших людей, я не нарадуюсь достижениям, которые сейчас у нас в художественной гимнастике и, например, фехтовании, и понимаю, что большая заслуга стоит прежде всего за Алишером Усмановым, который является президентом федерации и помогает прежде всего собственным рублем. И его результат налицо. Наши крайне, крайне хорошо выступают на всех последних олимпиадах. И надеюсь, что и продолжим, дай бог здоровья Алишеру. Друзья, но вернемся к животным, животноводству и экологии. Значит, доминирование коров в сельском хозяйстве, этому доминированию приходит конец. Как говорят специалисты, козы в ближайшее время могут полностью заменить коров.
Да. И тем более те же экоактивисты радикальные, которых мы уже сегодня упоминали, говорят о том, что разведение коров в нынешних масштабах вредит экологии.
Ну, мы часто слышим о том, что, оказывается, глобальному потеплению способствуют те самые коровы, точнее, коровьи лепешки.
Да, производят много метана, по-моему.
Да, и что они выделяют тот самый злополучный газ, который портит атмосферу. Для меня это удивительно, но они прям настаивают на своей точке зрения. У нас на связи зав. Отделом популяционной генетики, генетических основ разведения животных Александр Александрович Сермягин. Здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги.
Здравствуйте.
Поясните, пожалуйста, козы наступают на коров по каким пунктам?
Ну, я в первую очередь являюсь больше специалистом по КРС, по крупному рогатому, наверное, буду защищать здесь коров.
Давайте.
Скорее всего, наступают они по пунктам того, что это более, скажем так, экономичные животные с точки зрения потребления кормов, с точки зрения технологии содержания. Ну и, в общем-то, придется согласиться экологичности, потому как коза, как производитель молока, выделяет, наверное, меньше, скажем так, навоза, прямо так скажем, чем коровы. Однако, стоит, как говорится, не забывать, что производство молока крупного рогатого скота в России составляет 32 миллиона тонн. Ну, uh-huh. где-то около того, все категории хозяйств. Uh-huh. А у коз, ну, чуть менее полумиллиона, то на то и меньше. Это, скажем так, все и крестьянские, и частное население. Вот. И здесь, в принципе, говорить о том, что козы наступают на коров, ну, я думаю, преждевременно. Коза в России, в общем-то, истори разводилась, больше была в подворьях таких частных, да, и ценилась за диетические свойства молока, низкоаллергенные свойства молока. Однако мы с вами потребляем коровье масло, сметану, которая приготовлена тоже из коровьего молока, творога и все остальное. Только за последние, наверное, 10 лет вот маркетинговый ход пошел потребление козьего сыра. Да, он оригинален, он интересен, в чем-то французы его очень любят, немцы. Вот, но, как говорится, чтобы корова уступила пальму первенства козе, я сомневаюсь пока что в России.
Я вот свою жизнь вообще без коровьего молока представить не могу. Но это ладно, это может быть мои проблемы. Люди как-то спокойно от этого отказываются. Но действительно, вот куда ни возьми, кулинария, огромное количество всего с коровьим молоком, и неизвестно, подойдет ли туда козье, если мы говорим именно о замене.
Я с вами соглашусь. Ну, козье – это, в общем-то, такой элемент, даже, я бы сказал, тонкий сегмент детского питания. Людей, которые страдают определенными проблемами с желудочно-кишечным трактом, да, там, проблемами дыхательной системы. Незаменимое козье молоко, я, скажем так, в деревне сам рос, бабушка коза была, знаю, что это такое. Вот. Но с экономической точки зрения, как говорится, корова все равно даст больше прибыли и больше эффект и для населения, и для социального развития нашей страны, нежели коза. Опять, тренд есть, стоит это признать. Вот, но если он и дальше будет в России развиваться козоводство, то тут есть множество вопросов и племенного дела, каких животных использовать, как их отбирать, и, в общем-то, какой сегмент занимать. Питьевое козье молоко, ну да, это процент, я не знаю какой, в потреблении он очень невысок, а вот сыры и продукты переработки были бы весьма востребованы и актуальны. Ну, в первую очередь, наверное, ресторанного бизнеса. Ну, а дальше подтянемся, как говорится.
Скажите, пожалуйста, ну а вот насколько сегодня актуальный вопрос того, что... Ну, многие производители на постоянной основе говорят, что, ну, то самое знаменитое молоко, козье, коровье в ближайшее время, в принципе, будет заменено на искусственное.
Ой, с большим сомнением к этому отношусь. Да, все мы видим, смотрим телепередачи, там различные там, контрольные закупки. Часто, скажем так, коровий жир или коровье молоко заменяют там, пальмовым маслом и так далее. Вот. Но, наверное, стоит взглянуть на опыт зарубежных стран, Западной Европы и Америки. В общем-то, там поголовье скота сокращается, крупного рогатого коров, однако растет продуктивность. В общем-то, мы стремимся к получению животных, которые будут чувствовать себя хорошо, жить в комфортных условиях и производить очень много молока. Вот. И, наверное, с течением времени, наверное, годам 50-м, когда и население перевалит уже, я не знаю, за сколько, за почти там, 10 миллиардов там, да, человек, да, предположительно. Наверное, встанет вопрос обеспечения белковым питанием населения. И здесь, ну, наверное, будут искать некие заменители молочного жира, молочного белка. Я бы сказал, даже будет больше стоять проблема в молочном белке. И, скорее всего, да, в ближайшее время вопрос этот может стать ребром. Но, опять, еще раз повторюсь, животные совершенствуются, продуктивность растет.
Я Александр думаю, Алексеевич, что... а я правильно понимаю, что вот коровы, которые выращиваются для того, чтобы производить мясо и молочное, это разные вещи?
В принципе, да. Есть молочные породы, мясные породы, но есть еще также комбинированные молочные мясные породы. Угу. Вот, ну, в принципе, если продолжать разговор, среди молочных это галштины, мясные это наши абердин-ангусы, которые, вот, вы знаете, Мираторг. Вот, опять, одни настроены на производство большого количества молока, другие на производство большого количества качественного мяса. Вот. Но есть среди этих пород комбинированные, которые отличаются прекрасными мясными и молочными свойствами. Uh-huh. Россия является той страной, которая использовать потенциал одинаково для всех видов, типов пород и животных.
Спасибо вам большое. С нами был на связи зав. Отделом популяционной генетики и генетических основ разведения животных Александр Сермягин. Можно я поступлю, как Норкин это делает, перед паузой анекдот расскажу, я почему-то его вспомнил. Бабушка приходит к ветеринарному врачу со своей козой и говорит, что-то коза перестала давать молока. Вот я прям второй-третий день и прям по минимуму. Ветеринар осмотрел, говорит, да, козел уставший, но жить будет.
Ой.
Друзья, мы скоро вернемся. Извините.
Природа с Эдгардом Запашным.